они все же носят настоящие остроконечные шляпы и ставят всякие загадочные буквы перед своими фамилиями, так что они знают, о чем говорят.
Дубинс поежился.
«Эй, ты там!» — закричал он. «Это стража! Выходи немедленно!»
Между двумя будущими свиными тушами возникла темная фигура.
«Что будем делать?» — спросил Детрит.
Фигура подняла нечто похожее на палку, держа ее на манер арбалета, и выстрелила. Что-то маленькое со звоном отскочило от шлема Дубинса. Огромная каменная лапа схватила гнома за голову, и Детрит спрятал Дубинса за своей широкой спиной, а фигура бросилась в сторону, стреляя на бегу. Детрит заморгал. Пять дыр рядком протянулись по его нагруднику. А потом человек выскочил в дверь и захлопнул ее за собой.
«Капитан Ваймс!»
— он поднял взгляд. Это были капитан Квирк из дневной стражи и парочка его людей. — Да.
— Пойдешь с нами и сдай меч.
— Что?
— Ты меня плохо расслышал, капитан.
— Эй, Квирк, это же я, Сэм Вайс, не будь дураком.
— Я не дурак, потому что захватил с собой людей с арбалетами. Подчеркиваю, людей. Это ты будешь дураком, если станешь сопротивляться аресту.
— О, я, значит, под арестом.
— Только если не пойдешь с нами.
Патриций ждал его в продолговатом кабинете, стоя у окна. Только что стихла многоколокольная какофония, отметившая 5 часов дня. Ваймс отдал честь. Со спины Патриций походил на плотоядного фламинго.
— А, Ваймс, — сказал тот, не оборачиваясь, — подойди-ка сюда. Что ты видишь?
Ваймс ненавидел всякого рода упражнения на догадливость, но вынужден был присоединиться к Патрицию. Из окна продолговатого кабинета открывался вид на половину города, хотя большую часть этого вида составляли крыши и башни. Воображение Ваймса заполнило башни людьми с оружиями в руках. Патриций представлял собой легкую мишень.
— Ну, что ты видишь, капитан?
— Город Ангмарпорг, сэр, — стараясь сохранить беспристрастное выражение, откликнулся Ваймс.
— И на какие мысли он тебя наводит, капитан?
Ваймс почесал затылок. — Что ж, ты будешь играть в игры со мной, а я с тобой. — Сэр, когда я был маленьким мальчиком, у нас была корова, и однажды она заболела, а в мои обязанности входила чистка стойла. Так вот...
— А мне он напоминает часовой механизм,
— перебил его Патриций.
— Большие шестеренки, маленькие шестеренки. Все тикает. Маленькие шестеренки вращаются, большие шестеренки поворачиваются, заметь, с разными скоростями, но машина работает. А это самое главное. Машина продолжает работать. Потому что если машина сломается...
Он резко повернулся, прошагал к столу своей обычной поступью хищника и сел.
А иногда в шестеренки попадает маленькая песчинка и нарушает равновесие. Одна маленькая песчинка.
Ветеринар поднял голову и невесело улыбнулся Ваймсу.
— Я этого не потерплю.
Ваймс вперился в стену.
— Кажется, я приказывал тебе забыть некие недавние события.
— Сэр.
— Тем не менее, стража продолжает лезть в шестеренки.
— Сэр.
— И что прикажешь с вами делать?
— Не могу знать, сэр. Ваймс внимательно рассматривал стену. Сейчас ему очень не хватало Моркоу. Парень был простоват, но поэтому иногда замечал то, что ускользало от внимания самых проницательных людей, и постоянно высказывал простые идеи, которые потом никак не выходили из вашей головы. Как-то, когда они следовали по улице Мелких Богов, Моркоу спросил у Ваймса: «Вы слышали такое древнее слово «полисмен», сэр? Так раньше называли стражников». Ваймс, конечно, его слышал, а Моркоу принялся объяснять дальше. Полисом раньше называли город, значит, полисмен означает человек города. Немногие это знают. А слово политес тоже древнее слово. На нынешнем языке вежливость также произошло от слова полис. Оно означает правильное поведение человека, живущего в городе.
Человек города.
Моркоу вечно придумывал всякие глупости. Например, нелестным прозванием стражи было легавые. Ваймс всю свою жизнь свято верил, что стражников называют так потому, что некоторые аморальные типы, такие как капрал Шнопс, частенько бьют заключенных ногами. Но Моркоу объяснил, что нет. Название пошло от древней, ныне вымершей породы охотничьих щеботанских собак, которые великолепно преследовали добычу. Моркоу все свое свободное время посвящает чтению книг. Хотя читает неважно. У него возникли бы большие трудности, если бы ему отрубили указательный палец. Зато постоянно. А в выходные дни бродит по Анкмарпорку.
— Капитан Ваймс.
Ваймс заморгал.
— Сэр.
— Ты даже понятия не имеешь, как трудно сохранить то хрупкое равновесие, в котором пребывает город. Повторюсь еще раз. Ты больше не должен лезть в дела, касающиеся наемных убийц, гнома и клоуна.
— Сэр.
— Тогда давай сюда свой значок. Ваймс опустил взгляд на значок. Он никогда не задумывался о нем. Значок был у него всегда. Не то чтобы эта безделушка имела такую уж важность, просто значок у него был всегда.
— Мой значок, сэр.
— И свой меч. Медленно. Словно пальцы вдруг превратились в бананы, причем в бананы, не имеющие к нему никакого отношения, Ваймс расстегнул пояс с мечом.
— И значок.
— Только не значок, сэр.
— Почему?
— Потому что это мой значок.
— Но ты все равно уходишь в отставку. — Сразу после свадьбы.
— Верно.
Их взгляды встретились. Ваймс просто смотрел. Он не мог найти нужных слов. Как бы это объяснить? Он всегда был человеком со значком. Но останется ли он человеком, если значок у него отберут? Наконец лорд Витинари сказал.
— Ну, хорошо. Кажется, ты женишься завтра в полдень.
Тонкими длинными пальцами он взял со стола тесненное золотом приглашение.
— Ладно.
Можешь пока поносить значок. Ты уйдешь в отставку с почестями. Но меч остается у меня. И дневная стража будет послана в Ярд, чтобы разоружить твоих людей. Я расформировываю ночную стражу, капитан. В надлежащее время я назначу другого человека руководить ночной стражей, когда сочту это нужным. А до того момента ты и твои люди отправляетесь в бессрочный отпуск.
Дневная стража. Толпа.
Прошу прощения.
Так точно, сэр. Все понял, сэр.
И помни. Одно нарушение, и значок мой. Дубинс открыл глаза.
— Ты живой?
— спросил Детрит. Гном осторожно снял шлем. На самом краю шлема образовалась выбоина. Жутко трещала голова.
— Похоже на легкое повреждение кожного покрова, — сказал Детрит.
— На что?
—
Дубинс сморщился.
«Кстати, а ты-то как?»
Что-то странное произошло с троллем. Дубинс пока не понимал, что именно, но определенно в нем, кроме дырок, появилось еще что-то. Что-то незнакомое.
«Полагаю, доспехи меня отчасти защитили», — сказал Детрит и снял лямки нагрудника.
Пять свинцовых лепешек застряло на уровне пояса.
«Если бы не нагрудник, я мог бы серьезно пострадать. Ведь даже легкая царапина ведет иногда к заражению крови.
— Что с тобой случилось? Ты как-то странно выражаешься.
— Как? Скажи на милость.
— Куда делся твой обычный базар, моя большой глупый тролль? Ты никогда не изъяснялся так длинно?
— Не уверен, что понимаю тебя.
Дубинс поежился и затопал ногами, чтобы согреться.
— Давай-ка выбираться отсюда.
Они подошли к двери. Она не открывалась.
— Можешь ее выбить?
— Нет. Здесь бы давно ничего не осталось, если бы дверь не была троллестойкой. Извини.
— Детрит?
— Да.
— С тобой все в порядке? Если не считать, что из твоей башки валит пар.
— Я чувствую себя немного...
Детрит заморгал. Зазвенели падающие с ресниц льдинки. Что-то необычное происходило в его черепе. Мысли, которые раньше лениво бродили по его разуму, внезапно ожили. Обрели энергию и блистательное остроумие. Кроме того, их становилось все больше и больше.
«О, боги!»
— пробормотал он, ни к кому особенно не обращаясь. Это восклицание было столь нехарактерным для тролля, что Дубинс, конечности которого уже начали неметь от холода, в изумлении уставился на своего напарника.
— Кажется, — сказал Детрит, — я действительно обрел способность мыслить. Как интересно.
— Что ты имеешь в виду?
Детрит почесал затылок. С тролльей головы градом посыпался лед.
— Ну, конечно!
— воскликнул он, воздев гигантский палец.
— Сверхпроводимость!
— Что?
— Понимаешь, кремний в мозгах, но не чистый. Проблема рассеивания тепла. Дневная температура слишком высокая, скорость обработки данных замедляется, если погода становится жарче. Мозг совершенно прекращает работу, тролли превращаются в камень до наступления ночи. Зато если становится холоднее, температура падает, мозг начинает функционировать быстрее.
— Мне кажется, что я скоро замерзну и умру.
— перебил его Дубинс. Детрит огляделся.
— Наверху я вижу маленькие застекленные отверстия, — сообщил он.
— Слишком высоко, даже если я стану тебе на плечи,
— заикающимся голосом произнес Дубинс, оседая на пол.
— Да, но мой план подразумевает выбрасывание из них чего-нибудь в целях привлечения внимания и, следовательно, помощи,
— растолковал Детрит.
— Какой план?
— На самом деле я уже разработал 23 плана, но именно у этого шансы на успех равны 97%,
— с довольным видом сообщил Детрит.
— Нам нечего бросить,
— пробормотал Дубинс.
— Есть,
— сказал Детрит и схватил его за воротник.
— Не волнуйся, я очень точно рассчитал траекторию твоего полета, а потом тебе останется только позвать на помощь капитана Ваймса, Моркоу или кого-нибудь еще.
Слабо протестующий Дубинс описал дугу в морозном воздухе и вылетел на улицу вместе со стеклом. Детрит опустился на пол. Жизнь так проста, когда начинаешь думать по-настоящему, а он сейчас думал по-настоящему. Он был на 76% уверен, что температура его тела может упасть еще примерно на 7 градусов. А потом... Себя режу без ножа до стабль. Оптово-розничный поставщик и всесторонний торговец долго и мучительно размышлял о торговле этническими продуктами питания. Естественный шаг для развития дела. Торговля сосисками пришла в упадок, а кругом бродят гномы и тролли, карманы которых, или где там тролли хранят свои сбережения, битком набиты деньгами. Деньги в чужих карманах всегда казались доставлю нарушением нормального порядка вещей. Обслуживать гномов довольно легко. Крысу на палочке приготовить несложно. Это довольно резкий скачок в сторону повышения уровня обслуживания, но справиться можно. С сосисками было куда проще. С другой стороны, тролли, если докопаться до сути вопроса, никаких намеков. Так вот, тролли — это всего лишь ходячие камни. Достабль обратился за советом от троллей пищи к Хризопразу, который тоже был троллем. Правда, по нему теперь и не скажешь, ведь он так долго жил среди людей, что теперь носил костюм и научился, по его словам, всяким цивилизованным штучкам типа вымогательства, ростовщичества под 300% в месяц и всего остального. Хризопраз, может, и родился в какой-нибудь жалкой пещере на занесенной вечными снегами горе, но ему достаточно было провести в Ангмарпорке всего 5 минут, чтобы мигом ко всему приспособиться. Достабль считал Хризопраза своим другом. Вряд ли кому-нибудь хотелось бы быть врагом Хризопраза. В тот день Себережу решил опробовать новый подход. Он ходил по улицам широким и узким со своей тележкой и орал.
— Сосиски, горячие сосиски, в булочке, пирожки с мясом, хватайте, пока горячие!
Это было в некотором роде разминкой. Шансы на то, что какой-нибудь человек съест предлагаемое доставлем блюдо, если только ему, запертому в доме и голодающему вот уже 2 недели, не подсунут сосиску под дверь, в общем, шансы были весьма невелики. Наконец, Достабль воровато огляделся. В доках работало много троллей и снял крышку с другого лотка.
Что же это такое? Ах, да! Доломитовые конгломераты! Покупайте доломитовые конгломераты! Марганцевые гранулы! Хватайте пока грануловидные!
На мгновение он замолчал, а потом заорал снова.
«Пемза! Пемза! Туф за доллар! Жареный известняк!»
Несколько троллей приблизились и уставились на него.
— Вот ты, сэр, — сказал Достабль, широко улыбаясь самому маленькому троллю. — Ты выглядишь очень голодным. Почему бы тебе не попробовать наш замечательный сланец в булочке? М-м-м, отведай эти аллювиальные осадки, пальчики оближешь.
У себя режу без ножа Достабля было несколько скверных черт характера, но видизм в их число не входил. Он любил всех, у кого есть деньги, вне зависимости от цвета и формы руки, их протягивающей. Достабль был сторонником мира, в котором мыслящее существо может ходить гордо, дышать свободно и наслаждаться жизнью, свободой и счастьем, твердо шагая навстречу новой заре. И если на этом самом пути к заре удается уговорить кого-нибудь из мыслящих существ купить продукт Достабля, то это только к лучшему. Тролль с подозрением осмотрел лоток и взял булочку.
— Какая гадость! — рявкнул он. — Пневмонит! Гадость!
— Извини,
— не понял Достабль.
— А этот сланец, — сказал тролль, — черствый!
— Восхитительно свежий! Как раз такой любила тесать твоя мамочка.
— Да, этот чертов гранит! Весь пронизан кварцем! — добавил другой тролль, склонившись над Достаблем. — Кварц засоряет артерии!
Он бросил камень на лоток.